Глава 19. Эйсон, столица. Ректор через Сиднеша вызвал меня к себе в академию. Я даже догадывался, что он уже переговорил с королем, и у него есть для меня ответ. Интересно, какой. Насколько разозлился король? Что я точно знаю о королях, они очень не любят, когда кто-то не хочет подчиняться их решениям. Сиднеш тут же открыл для нас портал в академию. Джоан решил меня сопровождать, тоже понимая всю важность этого разговора. И к ректору мы тоже зашли вместе. На укоризненный взгляд отца Джоанна не подумала реагировать. Просто подошла к нему, чмокнула в щеку и сказала. «Если ты вызвала Эйсона по вопросу выбора клана, то считаю, что я тоже имею право это услышать».
«Ладно, ты права. В любом случае, мне очень сложно сердиться на любимую дочь».
Мы сели за стол. Вздохнув, ректор сказал.
«Значит так, Эйсон, король недоволен твоим решением». Он сказал, что единственный шанс для тебя не войти в королевский клан — это лично возглавить другой клан, только так и не иначе. Не может муж его племянницы подчиняться кому-то, еще его статус как потенциального наследника престола этого не позволяет.
Вот так дела. Ну, по факту, ни для кого в клане не секрет, что именно я принимаю важнейшее решение. Но и брата обижать мне не хочется. Поблагодарил ректора за тот наверняка сложный разговор, что он провел с королем, и задал еще один вопрос по другой, тоже важной для меня теме. Хотел еще спросить, по тому слуге, которого люди Хиндо использовали, чтобы подкинуть артефакты с проклятиями к нашим кроватям, есть какая-то информация?
Увы, королевский корпус стражи оказался бессилен. Ничего существенного они узнать не смогли.
С сожалением ответил ректор. На этом мы беседу завершили. «И что будем делать?» — озабоченно спросила меня Джоан, когда мы вышли из приемной ректора. «Ну, мне предстоит непростой разговор с Корнеллом», — вздохнул я. «Вроде бы твой брат разумный человек». «Разумный-то разумный, но такое мало кому понравится», — задумчиво сказал я. «Даже не знаю, насколько честолюбив и обидчив мой брат». Тянуть мы не стали. Я сразу и пошел к брату на разговор. Корнелл готовился к первому экзамену. Парень он обстоятельный, поэтому сидел часами, обложившись учебниками. Обрадовался, когда я к нему зашел. Мне даже неудобно стало. «Так, брат, у меня плохие новости. Король поставил нам условия, мол, если мы с Джоан хотим остаться в дерзких, а не идти в королевский клан, то я должен возглавить клан. Как-то так. А мы с Джоан такого не ожидали, конечно, но король, сам понимаешь, плевать хотел на наши с ней хотелки». Так что все зависит от тебя. Как скажешь, так и будет. Хочешь остаться главой дерзких, я пойму, никаких обид. Это место твое по праву. А мы с Джоан уйдем в королевский клан. Или создадим свой новый. «Да ладно», — сказал Корнелл. «Ты преувеличиваешь, говоря, что новости плохие. Есть люди, которые созданы, чтобы руководить, и ты, несомненно, относишься к их числу. Я-то делал это через силу». «Принимай руководство над кланом, а то новички и так косятся недоуменно на то, что я вроде главный, а и сам подчиняюсь твоим указаниям. Будем честны друг с другом. Именно ты делаешь дерзких уникальным кланом, у которого есть очень серьезные перспективы. Уйдешь ты, он станет рядовым провинциальным кланом, каким и являлся. И тогда мы обманем ожидания новичков, которых уговаривали вступить в наш клан, обещая им, что его влияние будет быстро расти». «Мы же не можем так поступить, верно?»
«Спасибо, брат. Я очень благодарен тебе за это решение», — сказал я, подойдя, и мы по-братски обнялись, похлопали друг друга по плечам и снова уселись на разные кровати. «Ты сам знаешь, насколько мы с Джоан прикипели ко всем в клане, и насколько нам бы не хотелось уходить».
«Да никто в клане не видит наш клан без вас», — усмехнулся Корнелл. «Так что если это единственная проблема, то это вообще не беда». А вот тут он не угадал. Проблема не была одна. Осталась еще одна, но очень серьезная. Родовой камень. Ну что я буду за лидер клана, если меня родовой камень не признает в этой роли? Чует он, что что-то нечисто со мной. Из подземелья не выгоняет уже хорошо, но и признавать не спешит. Ну ладно, раз вопрос появился, то нужно его решать. Родовые камни в будущем не были главным вопросом на повестке дня нашей воюющей армии, само собой. но определенные исследования проводились, поскольку при раскопке разрушенных в войне поместий при поиске тайников можно было на них наткнуться. Приняв раскопки за вторжение, родовой камень может и атаковать тех, кто копает поблизости. Он же не знает, что клан был уничтожен в первые годы войны, как и поместье. У него четко определенные функции — хранить и защищать подземелье от всех, кто не является членом клана. Я попросил Джоан никого не пускать ко мне и устроился поудобнее в ее спальне. Вошел в транс, принялся искать все, что мне известно по родовым камням. Через час вышел из транса с раскалывающейся от боли головой. Но главное, нашел два варианта, что могут помочь в решении проблемы. Первый вариант. Припомнил схему артефакта, которым снабжали копателей. Этот артефакт нейтрализовал агрессию со стороны родовых камней не очень высокого уровня. У нас как раз такое и есть. Не совсем то, что мне надо, но не помешает иметь при себе. Вдруг родовой камень разозлится и все же захочет проявить агрессию. И кроме этого, он пригодится в будущем, если понадобится залезть в чужое клановое подземелье не очень высокого уровня. Но второй вариант был еще лучше. Я нашел рецепт эликсира для повышения сродства с родовым камнем. Правда, там и травы, и требуха монстров, и даже собственная кровь понадобится, чтобы его сделать. Очень важная вещь для поиска тайников в подземельях кланов высшего уровня, у которых родовой камень может и чужого архимага в нокаут отправить. Что уж говорить про то, что он сделает с магами более низких разрядов. Прокопав ход в такое подземелье, изготавливали этот эликсир и метали его в родовой камень издалека. При успешном попадании снаряд из хрупкой глины разбивался, и родовой камень впитывал эликсир. После чего заходить тем магам, кровь которых использовалась при изготовлении эликсира, можно было уже без опасений. Родовой камень начинал воспринимать их как равноправных членов клана и никаким поиском в подземелье больше не препятствовал. Выписал рецепт на бумагу и изучил внимательно. Да, он совсем непрост. Что касается трофеев с монстров, то нужно будет очень внимательно пройтись по столичным лавкам. Не все ингредиенты были мне известны. Штук 5 из 8 точно видел в продаже, остальные надо искать. Поручу это Аркоша, а то в темное время, когда мне удобно путешествовать по крышам, многие лавки уже закрыты. Ну а что касается трав, то тут рецепт выглядел еще более устрашающе. Их нужно будет использовать 15 видов. Травник из меня не очень, так что трудно было представить, насколько сложно купить все необходимое для эликсира. К счастью, у меня в клане теперь имелся свой травник, хоть и молодой, но толковый, так что, когда стемнело, я отправился в город и первым делом навестил его. Я знал, что сегодня он ни по каким порталам не пойдет. Вчера ребята его очень плотно по ним водили, и ему нужно обработать собранное сырье. Травник обрадовался, увидев меня, правда, немного и перепугался. «Господин, меня не предупреждали, что вы придете, мне даже угостить вас нечем». «Да я не есть к тебе пришел, мой друг, а по делу. И не нужно всех этих красивых слов. Давай общаться просто по именам. Посмотри вот этот список. Скажи, легко ли раздобыть эти травы?» Успокоившийся травник взял список и задумался на несколько минут. Все что-то прикидывал, то кивая самому себе, то изумленно вскидывая в брови. Наконец он заговорил. «Барон Оригорский, такое дело... 5 трав из списка есть у меня, еще 6 можно легко купить, а вот оставшиеся 4 представляют сложности. 2 из них и вовсе считаются мусорными, их придется собирать самим. Я с этим справлюсь, если охрана будет. Вы точно уверены, что их можно использовать для изготовления какого-то эликсира?» «О да, уверен», — кивнул я. «А что еще с 2?
«А с ними большие сложности. Я не знаю, где их купить, потому что их используют для очень дорогих эликсиров самые серьезные кланы. Всем остальным они не нужны, нет в открытом доступе таких рецептов, а для себя они сами добывают, поэтому в продаже их нет. Я и то лишь краем уха это слышал, потому что, сами понимаете, о таких вещах свободно не болтать, чтобы не вызвать раздражение у одного из этих кланов. Я точно знаю, где можно добыть одну из этих трав — лазарик. И это очень опасная портальная локация. Боюсь, мне там показываться с тем отрядом, с которым вы меня обычно отправляете, никак нельзя.
А про другую траву мне известно только название.
— А что за локация с той травой? Как ее? — Лазарик, — полюбопытствовал я.
— Сейчас одну минуту, сверюсь со своими записями. У меня где-то точно записано. Подорвался с места травник. Помню только, что очень опасная локация. Он начал перебирать толстые тетради, лежавшие в одном из больших шкафов. Вскоре он, открыв очередную, радостно сказал. — Вот, нашел. Так, лазарик. Это портальная локация сине-фиолетового цвета, там водятся монстры-некросы.
Я поднял брови. Действительно непростая локация. Некросы были очень неприятными монстрами. Трав там и правда много. Ровная местность, трава высокая, но ветер бешеный, причем дует с разных сторон. Вот такая аномалия. И когда вся трава постоянно колышется из-за этого в разные стороны, заметить в ней подбирающихся монстров не так легко. Некросы — прекрасные пластуны и маскировщики. Магический источник у них есть, и он обеспечивает им прекрасную маскировку, подгоняя цвета шкуры за доли секунды под цвет окружающих их трав. Тела у них приземистые, над травой не торчат. Даже когда ее нагибает резким порывом ветра, маскировка успевает создать иллюзию, мечущейся под напором ветра травы. Самое плохое при этом то, что у них есть и магическая атака, да еще и очень поганая. Атакуют они некротическими заклинаниями, из-за того и получили такое название. Атака выглядит как стремительно летящее светлое облако. Остановить его можно только поставленными тремя подряд водяными щитами. Причем ветер никак это облачко не сдувает. Кроме того, оно может изменять свой маршрут, наводится на человека, оказываясь вблизи, а при попадании быстро превращает его в гниющее желе. Я сам не видел, к счастью, только слышал. Тело погибшего даже невозможно вынести из портала для захоронения. Даже кости почти моментально превращаются в гниющую массу. Но это для некросов самое, что ни на есть вкусная еда. По соотношению трофеев и рисков, охота на некросов считается подходящей только для группы магов от 12-го разряда. Все же пассивная защита способна выручить мага такого разряда в случае пропущенной атаки. Трофеи ценные. С одного монстра их можно взять на сумму от сотни золотых монет в зависимости от его размера, а они всегда охотятся группами. Лучший способ повысить защиту от нападений некросов – выжечь всю траву вокруг группы. Тогда их легче заметить издалека, как бы они ни маскировались под пепел. Это же не бесформенная колышущаяся трава. Размер все же имеет значение. Но по понятным причинам, если идешь туда собирать травы, способ никуда не годится. Но что поделать, если эта трава нужна? Вот только какие шансы, что один травник успеет найти нужную траву в этом зеленом море? Кажется, нам нужно в клане больше травников. Раз уж идея пришла в голову, сразу и спросил Терельта, знает ли он каких-то коллег, желательно являющихся магами, которые могут захотеть вступить в наш клан. Все же наша возможность дать при помощи червячков всем магам со кланом мощный демонический источник не помешает и травникам. Да, обычно в эту профессию идут именно слабые маги, которым никогда не видать высоких разрядов, но мы же можем ситуацию изменить. А травник, выросший до 12-го разряда, к примеру, уже может посещать портальные локации высоких уровней с редкими дорогими травами, которые позволят ему создавать дорогостоящие, всегда востребованные эликсиры. Что уж говорить про травника-архимага. Трельц сначала не совсем верно воспринял мою идею. Я даже понял, почему. Сейчас он занимает в нашем клане уникальную позицию, а я предлагаю ему самолично позвать конкурентов. Пришлось ему разъяснить ситуацию, что у нашего клана очень амбициозные планы. И травников все равно будут десятки. А сейчас у него есть возможность самолично привести за руку тех, кто потом будет чувствовать себя обязанным ему за эту рекомендацию. Осознав, на что я намекаю, травник перестал упираться и начал называть мне имена своих коллег, которые были бы ценны для нашего клана. Когда он с этим закончил, я попросил оценить всех названных не только по профессиональным критериям, но и по моральным. Честные ли это люди, не подставят ли клан, не предадут. Число коллег сразу уменьшилось до 5. Договорились, что он переговорит с каждым, предлагая членство в клане, а завтра утром соберет у себя тех, кто заинтересуется. А я приду и переговорю с ними. Осталась еще одна трава под названием «Саграсикс», про который наш травник вообще ничего не знал, кроме названия.
Ну что же, по поводу нее переговорю завтра с архимагами Академии. Возможно, она есть в закромах Академии. После травника я посетил Аркоша и дал ему задачу выяснить, где можно купить нужные для эликсира ингредиенты с монстров. А затем уже отправился за город, в очередной раз попытавшись выбить из одного из шнеков пространственное хранилище для Джоан. Не получилось, увы, только зря угробил 4 часа, но я упорный, буду возвращаться снова и снова, пока вопрос не решу. Поспал прямо в одном из относительно безобидных порталов и сразу оттуда направился на встречу с травниками. Разговор прошел хорошо. Вступить в наш клан согласились 4 из 5. Сразу же провел церемонию с принесением взаимных клятв, затем поручил Терельту отвезти их в наш клановый особняк. Вернувшись во дворец, объяснил ситуацию Джоан, и она тут же потребовала от телохранителей переправить нас в академию. Взяв список трав, которые были нужны, самолично отправилась по архимагам. Все верно. Они ее с детства растили. Она намного быстрее из них всю информацию выбьет, чем я. Вернулась Джоан только через час, очень недовольная. Кое с чем помогут, но не совсем. А по поводу этого Саграссикса... Там вообще беда. Мне назвали локацию, где ее можно найти. Это локация высших демонов. Траву вроде бы используют какие-то ведущие кланы для чего-то важного, но деталей никто не знает. Даже о том, что это за кланы. Поэтому для всех остальных, кто не владеет секретом, она считается мусорной. Для чего ее использовать, неизвестно. В Академии был небольшой запас, но его извели на эксперименты, в ходе которых и решили, что толку с нее нет. Однако тут же начали меня расспрашивать, зачем она мне нужна. Пришлось сказать, что тоже хотела провести с ней такие же эксперименты. Не уверена, правда, что поверили.
Да уж, беда так беда. Вот куда я точно не хочу отправляться с моим нынешним разрядом. Так это в тот портал. Без Зерелиуса? Так точно. Эх, обидно. И грант-маги вроде есть в подчинении, и использовать их нельзя. Они же Джоан охранять должны, а в такой опасный портал однозначно ее брать нельзя. Тут не то, что они воспротивятся, я сам этого не допущу. Ну ладно, надо думать, что делать. Сдаваться я не собираюсь, этот эликсир мне нужен по-любому. Ладно, тогда купи у них все, что можно купить. В Академии сырье всегда высшего качества, — сказал я Джоан. «Уже!» — Джоан принялась выкладывать на стол пакетики с травами. «Правда, заплатить мне, как обычно, не дали. Когда соберем все ингредиенты, дашь мне возможность помочь тебе с приготовлением эликсира?»
«Конечно», — улыбнулся я. «Ладно, пока с Саграссиксом идеи нет, надо идти за той травой, что находится в портальной локации некросов. Теперь у меня есть много травников для сбора растений. Значит, нужна стратегия, которая позволит защитить их во время поиска нужной травы в этой опасной локации». И нужно их стимулировать на поиски. Трава-то считается мусорной, ни на что не годной. И если нет рецепта эликсира, как у крутых кланов, им может быть попросту неинтересно ее искать. Будут делать вид, что ищут, а сами не очень-то и стараться. Решил назначить премию в 1000 золотых монет, чтобы стимул стараться точно был. Что касается стратегии... Подумал об использовании тех же артефактов, при помощи которых мы охотились на хибраков. Но нет, они слишком чувствительные. На камне они смогут лежать в ожидании монстра, а на траве, которая качает ветром, сработает достаточно быстро, отвлекая нас от самого монстра. Только представил, как один артефакт будет лопаться за другим, заставляя нас дергаться в разные стороны. Так и монстра легко пропустить. Нужно что-то похожее, но либо реагирующее только на монстра, либо каким-то еще образом способное помочь его выявить. Выбор был не особенно велик, так что я быстро определился, что именно буду использовать. Взял лист бумаги, сделал схему, прикинул, сколько человек мне понадобится для охраны травников. После расчетов стало ясно, что нужно минимум 5, иначе можно не успеть засечь и перехватить всех монстров. И у всех должны быть испандеры. Что ж, придется захватить Эрли. Я бы предпочел Джоан, но из-за хендо такой возможности у меня нет. Но ничего. Все равно основной риск в этой ситуации будут нести травники. Эрли хоть и не очень старается развиваться, при составленной мной схеме боя пострадать не должна. Если нас будет 5, то травников не стоит брать больше 3. 4 уже рискованно, а то забредет какой-нибудь невнимательный одинокий охотник в этот же портал, и все, нас станет 10. Слишком уж опасно. Тем вечером мы еще не пошли в локацию некросов. Надо было закупить артефакты для этой охоты. Партия нужна очень большая, в одной лавке столько их точно не будет. Много их придется завтра обойти, чтобы набрать нужное количество. Поручу Аркошу и травникам. Он один в его возрасте точно не справится. А заодно травники в команде с Клыком, Бритером, Зелой и Скалой поищут те травки, которые нам тоже нужны, но порталы, в которых они растут, не слишком опасны. К следующей ночи все было готово. Собрались в арендованной кланом усадьбе. Я объяснил всем тактику и задачи. Травники сидели притихшие, ни один из них никогда не был в настолько серьезном портале до этого. Но когда я объявил про награду в 1000 золотых монет, они сразу же оживились. Ну да, для них это огромная сумма. Небось, ни один из них до сих пор и за год таких денег не зарабатывал. А тут, если повезет, есть шанс за одну ночь их получить. Правда, они также поняли, что эта трава для меня вовсе не мусорная, а значит, мне известен рецепт, который, по слухам, есть только у некоторых великих кланов. Посыпались вопросы, что же это за рецепт, раз я готов так рисковать и столько платить. Тут уже мне пришлось непросто. С одной стороны, они уже полноправные члены клана и имеют право знать наши внутренние тайны. С другой стороны, стоит ли им рассказывать, что я не совсем обычный человек?